Давайте помолимся. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести занятие на тему о втором по ужасности виде осквернения святого сущего в человеке. Если вы помните, еще до Рождества у нас было занятие по книге «Апокалипсис истолкованный», где рассматривалось самое ужасное осквернение святого сущего, которое возможно у человека. И я сейчас напомню вам, что это было. Это когда человек какое-то время жил уже по заповедям, имел связь с небесами, постигал духовные истины, а потом опять вернулся к совершению злого или отошел, мог отойти от религии совсем, мог не отойти от религии, но живет и мешает, в нем мешается доброе сущее с истинным сущим и злое сущее с ложным сущим, в результате чего у него сознание полностью помрачается, и в том мире это становится невозможным разделить между собой. И он превращается просто вот как бы в такой раскаленный скелет, который живет исключительно фантазиями собственными и воспринимает все, что вот у него в своем сознании, за существующую реальность. И поэтому он не пребывает и не в небе, и не в аду, а между ними как бы раскален в таком состоянии. А сегодня мы будем говорить о втором по ужасности, но оно второе по ужасности по отношению к самому человеку. То есть в первом этом состоянии человек как бы больше духовно разрушен, но он менее вреден для окружающих, ну, когда он стал духом. А вот в этом состоянии, втором, которое мы сегодня будем обсуждать, наоборот, духи и люди в этом мире и духи в том мире, они исключительно вредны и для церкви, и для человечества, и для всех окружающих. И вот сегодня мы будем говорить об этом втором страшном осквернении всего святого сущего, которое только возможно в человеке. Вот, дальше в книге «Апокалипсис истолкованный» латинское слово говорит нам, что есть и другой вид осквернения святых принадлежностей в сознании человека, в который впадают те, для кого господство над другими является целью, а святыни слова, церкви и богопочитания лишь средством для этого. Божественный порядок таков, что небо и церковь, а значит и святые принадлежности оных, должны быть целью, а господство над другими лишь средством для достижения этой цели. Ибо когда святые принадлежности являются целью, а господство средством, тогда Господу поклоняются и почитают Его. Но вот когда господство является целью, а святые принадлежности лишь средством, то вместо Господа поклоняют и обожают самого человека. Ибо средства взирают к цели, как слуги смотрят на своего господина. А цель смотрит на средства, как господин смотрит на своих слуг. Следовательно, как господин почитает и любит своих слуг, и в соответствии с тем, как они подчиняются его воле, так и человек, у которого господство является целью, почитает и любит святые принадлежности слова, церкви и богослужения, лишь в соответствии с тем, как оное соответствует его цели, которая есть господство над иными. С другой стороны, как господин презирает и увольняет слуг и берет их на место других, когда они не подчиняются его воле, так и человек, имеющий господство как свою цель, презирает и отвергает святые принадлежности церкви и берет на их место иные принадлежности, когда они не служат его цели, которой является это господство. То есть смысл в том, что человек падший, он, в нем господствуют две любви. Первая – это любовь своего собственного. То есть он любит все лишь по сравнению с тем, насколько это благоволит его собственному представлению о том, как оно все должно быть. И вторая, подчиненная ей любовь, это любовь чувственных удовольствий. И с тех пор, как наше человечество пало, всякий человек, когда рождается, он рождается прежде всего в стремлении к чувственным удовольствиям, на дне которых лежит стремление любви к своему собственному. То есть человек склонен все под себя подгребать, что он видит. Он склонен стремиться не приносить пользу обществу, а наоборот грести из общества все, что можно. Он склонен не приносить, не вести служение ближнему, а грести от ближнего все, что можно. Он склонен не подчиняться общему порядку вещей, а божественного провидения, а наоборот стараться подчинить себе все творение и в идеале даже подчинить себе самого Творца, чтобы Творец давал ему все, что он хочет. И для этого он изобретает различные методы. Пока человек совершенно чувственный и не верящий ни во что, вот обычно атеисты, даже язычники, они добывают себе средства чисто такие внешние, то есть с помощью насилия, оружия, обмана, окручивания, заставлять других служить себе и отбирать у них то, что им принадлежит им и не принадлежит ему. То есть не то, что ему дается в воздаяние за его служение другим, а наоборот, чтобы не он всем служил, а ему все служили. То есть задача превратить их в своих рабов. А вот когда человек что-то узнает о мире потустороннем, узнает что-то о Творце Вселенной, он начинает изобретать различные методы, как бы подчинять себе ближних своих уже не прямым оружием чисто природного плана и не действиями чисто природного плана, а он начинает изобретать магические средства, чтобы влиянием на их сознание подчинять их своей воле. Пропаганда чисто в атеистических средствах. А вот когда человек вроде бы приходит к слову и входит в церковь, то он начинает пробовать подчинить себе все святости и церкви, и слова, и даже самого Бога с помощью магии. Вот яркий пример, здесь можно взять так называемые харизматы, которые разрабатывают себе такие средства, с помощью которых они пытаются даже самого Бога взять за бороду. То есть вот мы будем делать так-то, так-то и так-то, а вот из него будем выкачивать все ресурсы. Причем все эти ресурсы упираются сначала в чувственное удовольствие, но в конечном счете они стремятся занять место самого Творца и подчинить себе все творение, то есть всех сущих людей сделать своими рабами. И когда такие люди находятся в церкви, когда они из обычного такого материалистического состояния приходят к пониманию и через истинности слова, истинности доктрины, выясняют, что да, есть не только природная реальность, но есть и надприродная реальность, вот тогда они становятся гораздо более и страшными, и опасными. Потому что в конечном счете с помощью ложных убеждений, ложных доктрин, с помощью магических практик они стремятся подчинять себе всех остальных людей и в церкви, и в окружающем мире. А если они приходят ко власти в церкви, становятся ее предстоящими, то они всю церковную организацию обращают в средство достижения вот этой вот цели – подчинить себе мир. Вот если вы помните, как Ватикан в средние века пробовал подчинить себе не только простых людей, но и самих императоров. и дотянуться ко всем людям, живущим на других континентах. Когда вместе с конквистадорами отправлялись посланники Ватикана, задачей которых было, как они утверждали, окрестить и привести к Богу язычников, живущих там. А на самом деле церковь использовалась и использовала эти средства для того, чтобы превратить их в рабов Ватикана и выкачивать из них материальные ресурсы, потому что тот, кто владеет властью над сознанием человека, например, вот все падение христианства началось с того момента, когда разработали теорию отпущения грехов священников. То есть священник стал владельцем душ человеческих. Они утверждали, что в их силах впустить в небо или закрыть небо, низвергнуть в преисподнюю или же извлечь из преисподней. И если такой человек владыка над твоим вечным благополучием, то понятно, что уж он в любой момент может налагать лапу на все, что у тебя есть. Все твое материальное имущество, все твои владения, все твои принадлежности. И в крайнем случае превратить тебя в подлого раба. Как на уровне подчинения сознания, так и на уровне через сознание телесного подчинения. Ведь Ватикан, в отличие от мирских правителей, не имел армии, полиции и так далее. Но когда кто-то поступал не так, как ему нужно, он просто объявлял, что он запрещает этому там, человеку, этому правителю или даже целым регионам проводить причастие, заключать браки, хоронить. А это значит, что они обречены будут по их доктрине идти в преисподнюю. И таким вот образом возникло то, что в слове называется Вавилонией или же римской блудницей, которая стремилась подчинить себе весь мир. Православные тоже исходили из той же доктрины, то есть отпущение греха священникам и так далее, но там они не поднимались до уровня того единого управляющего всей церковью, а это проходило на уровне отдельного священника и его прихожан. То есть фактически римский первосвященник это только как бы то, что было во всей этой православной католической церкви, только на стероидах. То есть один выделился и постарался свои претензии на подчинение всем остальным. А остальные хотели быть господами над другими, но не хотели кому-то подчиняться. Это разница между, скажем, абсолютной диктатурой и олигархическим правлением. Я имею в виду между римской церковью и православной. Но при этом они все же проповедовали то, что если человек хочет войти в Царство Небесное, он должен не делать зла, а делать доброе. И вот латинское слово говорит, что люди, пребывавшие вот в Римо-католической церкви, которые смотрели на папу все-таки как на викария Христа, а не на самого Бога, то есть распорядителя, они были в Вавилонии, но они не принадлежали Вавилону по своему сознанию, потому что они все-таки поклонялись Богу от вечности, или же и Господу Иисусу Христу. А когда приходили в тот мир, и они жили, они боролись со злами, и когда они приходили в тот мир, то они там легко обучались тому, что всем распоряжается только Господь, и легко входили в небо впоследствии, когда они бывали наставляемы. И когда пришли протестанты, они начали бороться с этим основным католическим, скажем так, злом, то есть претензией на управление душами человеческими. Но при этом они вместе с водой выплеснули ребенка, так как эта претензия у Ватикана строилась на том, что Папа Римский распоряжается заслугами святых, вот что святые сделали больше доброго, чем нужно для их личного спасения. И вот это вот сделанное им доброе переходит как бы в банк к папе, а папа потом под эти добрые продает индульгенции и спасает, ну, дает возможность спастись другим людям, которые не сделали достаточно добра, чтобы спастись. То есть добру такую как бы заслужливость присваивалась. И вот они, борясь с этой заслужливостью, они выплеснули ребенка вместе с водой, они вообще отказали необходимости творения доброго в получении заслуги для вхождения в Царствие Господне. И они изобрели доктрину спасения одной веры. Но что если ты вот веришь правильно, то ты спасаешься вне зависимости от того, как ты жил. Потому что ты не можешь себе заслужить спасение, действуя с заслугами. И поэтому они создали, фактически каждый человек стал своим личным папой. То есть каждый сам спасает себя с помощью своей хитроумной личной веры. Что получилось, как минимум, ничем не лучше, чем в римской церкви, а в общем-то и хуже, потому что этот индивидуальный папа, который отменил необходимость творения доброго для того, чтобы обретать спасение от Господа, он дал полную индульгенцию на любую жизнь бессрочную. То есть у папы эти индульгенции хотя бы чем-то измерялись, а у них она этого как абсолютный кредит открыли в творении зла. Сколько ни твори, это ничего не будет значить, потому что ты вот сам себя своей собственной верой спасаешь. Что главное только, чтобы вера была правильной. И, к сожалению, вот это вот осквернение святого путем стремления к грязной любви, овладения другими, не ушло в протестантстве, а просто приобрело совершенно другую форму. То есть протестанты, они стали подчинять себе других людей по своей правильной вере. Поэтому они между собой сражались. Там лютеране сражались с какими-нибудь анабаптистами и так далее. Потому что вот если ты не пришел на нашу правильную веру, то ты погиб. Вот то же самое было и у кальвинистов, которые довели это до абсолюта. Что только вот есть люди, которые предначертаны быть спасенными. А если они не спасенные, то что бы они ни делали, то они спасенными быть не могут. И вот, к сожалению, к концу, перед вторым Господним пришествием, в христианской церкви совершенно не осталось ничего от доброго и истинного. И именно потому, что это уничтожалось вот этим вторым ужасности осквернением святого сущего в человеке. Отсюда ясно, что у тех, для кого господство является целью, святые принадлежности не имеют никакого значения, кроме как в той мере, в какой они подчинены этой цели. А также, что они, у таких в сознании их, не святы, но осквернены, когда они подчинены этой цели. И по той причине, что целью, когда она является господством, является сам же человек. А поскольку эта цель и есть любовью к себе, то она является субью человеческой. А суб человека, когда она рассматривается сама по себе, есть ничто иное, как зло. И действительно является оскверненной любовью, поскольку цель присоединяет себе средства, чтобы они были с нею в единстве. В таком осквернении пребывают все те, кто пребывают в священнослужениях и стремятся с помощью святынь церкви обрести честь и славу, которая тогда единственная, а отнюдь не собственно служение священства, которое заключается в спасении душ, доставляет им радость сердца. То есть любовь к собственному и любовь к мирскому, они не являются злами изначально. Это лишь как бы самые нижние в порядке любови. И когда они присоединены и подчинены любовью высшим, то они становятся собью Господа в человеке. Потому что в этих любовях Господь пребывает в самых внешних началах человека. То есть в его собственном, из чего создается его индивидуальность, и в его чувственном, из чего создаются удовольствия чувственные, посредством которых обретаются те блага природные, которых Господь насевает благо духовное, которое представительствует по соответствиям благо духовное. А они становятся злами, когда отделяются и выходят из подчинения к высшим духовным любовям. То есть, что и произошло при падении нашего человечества, когда в людях древнейшей церкви они захотели жить своим собственным. При этом они еще не были так привязаны к чувственным. И поэтому с точки зрения современного человека они выглядели как идеальные святые люди, потому что они жили только ради внутреннего. Но это внутреннее было в них отделено от Господа. Они принимали не от Него новое доброе, а они жили старым добрым, которое они в себе абсолютизировали. И, соответственно, они строили мир по тому доброму, которое было в них, но оно уже было добрым как бы мертвым. Это вот как у человека ткани живые, а потом они отмирают, и они должны регенерироваться постоянно. Вот клетки постоянно в организме умирают, и чтобы организм не умер, он должен постоянно регенерироваться. Вот все органы в нем постоянно регенерируются. То есть клетки обновляются, старые уходят. А если этот процесс остановить и будут оставаться только старые клетки, то организм очень быстро разложится и умрет. И вот это вот произошло с людьми древнейшей церкви. А уже когда Господь разделил людей на и выделил вот этого человека гения духовного, в котором отделил его сознание, его мыслительную часть, вот его волительной части, вот тогда появилась любовь к чувственному. Потому что вот это вот злое, оно выпало из более внутреннего и вошло в более внешнее. А в более внешнем человек уже стремится к чисто чувственным, сенсорным удовольствиям, то есть, которые он получает пятью органами чувств. Поэтому он стремится есть ради того, чтобы просто вкусно есть и много. Он стремится к чувственным удовольствиям супружеской любви, чтобы получать как можно больше внешних чувственных удовольствий, а не ради внутреннего соединения душ в Господе. Ну и все такое остальное. И он стремится к власти не над сознанием, а к власти чисто административного плана. То есть захватывать себе рабов, внешним оружием и так далее. И тогда на первый взгляд вышло, на первое место вышла вот эта вот любовь к чувственному. И суть тех святынь, которые Господь даровал после падения древней церкви с помощью древнейшего слова, была в том, чтобы оно подчиняло любовь к собственному и любовь к чувственному. То есть люди жили ритуалами, происходящими по соответствиям всему небесному, и эти ритуалы их отвлекали от чисто чувственных действий по захвату имущества и удовольствий ближних. Например, вот жрецы, они жили там в своих корпорациях, в своих монастырях, и они всю свою жизнь посвящали священнодействиям. И это отвлекало их от посвящения жизнью грабежам, насилию, пьянству, обжорству, то есть обычным занятиям такого человека, уж совсем выпавшего из порядка. И у них через эти корпорации их любовь собственного тоже подчинялась общему некоему порядку церкви. И вот те, которые это делали искренне, хотя они сами не могли спастись, потому что все равно в них действовали вот эти вот любви собственного и любовь к чувственному, они тем не менее, когда Господь Иисус Христос пришел, в себе победил все злое человеческое, и на каждое злое выработал противоядие, он их спас. А тех, которые использовали те священные принадлежности древней церкви только для того, чтобы подчинять себе других людей, те же жрецы, допустим, и так далее, вот те были обрушены в преисподнюю. Ну и, соответственно, и простые верующие, или те, которые ходили к жрецам в невинности, и подчинялись общему церковному порядку, те были потом спасены. А те, которые ходили только для того, чтобы подчинить себе высшие силы через обряды, через что потом развилась магия в древней церкви, из-за чего у них даже слово вот это вот древнейшее было потом отнято, вот те тоже были обрушены в преисподнюю, они не смогли войти в царствие Господне. И вот то же самое после второго Господнего пришествия в христианской церкви. Когда люди приходят туда, они приносят с собой эти две любви собственного и любви к чувственному. А задача самого начала доктрины христианской церкви была бороться с любовью к собственному и любовью к чувственному именно путем подчинения их второй части десяти заповедей, чтобы они боролись со со стремлением к похоти, со стремлением к лжи, со стремлением к ненависти и убийству, со стремлением к зависти, со стремлением завидовать имуществу других людей. Вот таким вот образом боролись с этим, с любовью к чувственному. Но когда любовь к чувственному побеждена, на первый план всегда выступает любовь собственного. Вот так вот появились в христианской церкви святые, которые претендовали на то, что они через жизнь такую, ну, постническую, стали святыми. И они казались людям, ну вот как же святой, да? А на самом-то деле он через подчинение своего чувственного, через отказ от чувственного, стремился занять такую позицию, через которую он мог бы управлять сознаниями всех остальных верующих. Да, и обычные верующие, которые говорили, что вот мы живем для Бога, что мы живем в смирении, что мы там помогаем бедным и так далее. Но все это они делали только для того, чтобы их в обществе признали святыми, и чтобы им начали подчиняться, чтобы их начали почитать. Так что, когда человек находится в любви чисто чувственной, он гораздо меньше оскверняет всего святого. Да, он находится в преисподних, но он находится в таких преисподних, самых внешних, то есть не самых страшных. А вот когда он использует святыни церкви для того, чтобы подчинять себе остальных людей, и для этого прижимает свое внешнее чувственное, то он превращается в такого псевдосвятого, который на самом деле оскверняет именно в церкви самое внутреннее, что там есть. И он из простого сатаны становится дьяволом, то есть более внутренним гением, у которого есть внутренняя магия, он вырабатывает внутреннюю магию, подчинение себе сознания других людей. Но при этом тут же сказано, что, вот было выше, что когда человек стремится к господству над другими ради привития им священности и слова, он может даже подчинять людей внешними средствами, подчинять себе захватываемым, но его целью является освобождение их от зла, то тогда он служит священным представлением церкви. И хотя он внешне может выглядеть, скажем, тираном, насильником, манипулятором и так далее, но если в нем живет, если он это делает не для себя, не для того, чтобы заставить людей почитать себя, подчинить себя, а чтобы привить им святость, чтобы убедить их в необходимости бороться со злом, пусть даже и внешними административными мерами. Это вот с чем борются либералы. Они говорят, что вы к нам пристали? Вот мы хотим жить так, как мы живем. Там, со всеми своими безумиями, со всеми своими гомосексуализмами и так далее. А вы нам пытаетесь там уголовные статьи поставить, что этих, скажем, гомосексуалистов наказывают. Так вот, когда эти люди ставят, они хотят оградить детей в обществе от этого зла. То есть они это делают не ради того, чтобы себя утвердить и навязать свое, а для того, чтобы спасти общество от очевидного зла. И также со всеми остальными. То есть, скажем, когда человек стал полицейским, и он борется с преступностью, которые там бандитами, которые нападают, воруют и так далее, если он борется из любви благолюбия, то есть из любви к обществу, а не для того, чтобы учредить свою власть, и уж тем более какие-то взятки брать и так далее, а он в невинности хочет навести порядок в обществе, а особенно если он это делает из религиозных побуждений, то даже когда он, ну вот возьмите, допустим, Жеглова вот в этом фильме, в книге он гораздо более одиозная личность, а в фильме, вот как он сыгран Высоцким, вот Жеглов действительно заботится об обществе. Он действительно хочет пересадить всех воров, поймать этих карманников, поймать Фокса. Да, он часто делает очень жесткие методы. Вот вспомните, как он приходит там и прижимает там вот этого сначала Копченого, потом Кирчаки, причем он вообще кидает этот бумажник. Он поступает против закона. Но он это делает с какой целью? Чтобы справедливость восторжествовала. То есть такой человек даже может нарушать закон, но формально, но при этом он стремится к установлению всеобщей справедливости и борьбой со всеми этими злами в обществе. И поэтому он, ну, его внутренние намерения, они благолюбивы. Особенно, если он при этом еще и религиозен. Вот, там Жилов, это он, как у него языческое, ну, в фильме, языческое добролюбие, благолюбие. А если он был бы еще религиозен и боролся бы для установления порядка в мире, ради порядка в церкви, ради спасения душ, то это было бы вообще идеально. И даже если бы он при этом поступал часто очень внешне жестко, все равно это было бы стремление к утверждению святынь. И он себя чувствовал бы слугой святынь, то есть святынь справедливости, чистоты общества и так далее, а не владельцем этим всем, каким становится человек, когда он приходит, там, скажем, в полицию, для того, чтобы или приобрести власть над окружающими, ну вот заставлять их вот, лизать себе сапоги, или для того, чтобы заставить их платить ему за то, что он. Даже если он при этом вроде бы и наводит справедливость, потому что он должен выглядеть справедливым, но если его намерение направлено на самого себя, и он это делает только ради овладения властью над другими и получения от этого каких-то конкретных прибылей, то вот он оскверняет себе святое, особенно если он претендует на то, что он при этом верующий. Вот. Те, кто пребывает в любви к своему собственному, а из нее в любви к владычеству, и кто жаждет, приобретает, а зачем осуществляет господство над святынями слова, церкви и богослужения, это те, кто оскверняет все он. Ибо наслаждение от любви к господству ради себя же самого, то есть ради превозношения и последующего почтения от других, и ради обожания себя другими, это адское наслаждение. Более того, оное и царит в аду, ибо в аду каждый желает быть самым большим, а на небе самым меньшим, и властвовать над святыми из адского усложнения, а значит осквернять оное в своем сознании. То есть где они оскверняют эти святыни? В своем сознании. Они прежде всего приносят вред самим же себе. Вот латинское слово говорит в книге о божественном провидении, что люди, одержимые любовью к собе, часто могут исполнять внешние служения, общественные, чисто гражданские, гораздо лучше, чем люди верующие, у которых нет какого-то пламени, которое бы их побуждало посвящать этому свою жизнь. А те в свое время посвящают, бегают, крутятся и так далее, но только из любви своему собственному. То есть человек может не осквернять внешние святыни, но осквернять их внутренние. И от этого страдает уже не общество, а его судьба в вечности. Это как вот это вот место в духовном дневнике, где было сказано, что человек может положить всю свою жизнь на работу для Церкви Господней, привести многих людей к спасению, послужить им, и при этом сам завершить в преисподней. Это яркий пример Павел. И наоборот, человек может всю жизнь бороться с христианской церковью и вообще с религией, очень почти истребить ее в мире, и при этом все-таки в результате быть опустошенным и прийти в том мире на небесах, потому что он это делал из какой-то общей любви к людям. Потому что если он искренне верил, ну вот, наблюдая за всякими фарисеями и так далее, что религия убивает человечество, и он боролся за его освобождение. И он все же в том мире, пройдя многие опустошения, оказывается на небесах, в отличие от этого первого. Но вот этот второй вид осквернения святынь церкви не похож на первый вид осквернения оных. Ибо в первый вид впадают те, у кого сообщение с небом произошло посредством открытия у них сознания духовного. А во второй вид осквернения впадают те, у кого духовное сознание еще вовсе не было открыто. И общение с небом еще не произошло через оное. Ибо до тех пор, пока в человеке живет удовольствие от любви к господству над другими, оное сознание духовное не может быть открыто. И общение с небесами для такого совершенно невозможно. То есть Господь может удерживать человека в такого состояния соби, то есть любви к собственному, любви к чувственному из милосердия. Потому что вот это первое осквернение, оно для человека гораздо опаснее и серьезнее по своим последствиям. То есть человеку лучше быть фарисеем, строящим из себя святого, чем быть святым, который пал. Вот это очень важно понимать. И когда мы видим часто, что Господь удерживает человека от поднимания по духовной ступени, под степеням духовной лестницы, это не потому, что Он ему не дает, а потому, что Он заботится об его вечном благополучии. Потому что человек может навредить себе гораздо больше в таком первом осквернении для своего вечного благополучия, чем вот в этих вот чисто внешних. Хотя для общества, для развития церкви как организации, вот эти вторые гораздо опаснее. И они приносят гораздо более существенный вред. Более того, участь этих осквернителей после смерти отличается от участи первых. Первые, как уже было сказано, пребывают в непрерывном фантастическом бреду. Эти же ненавидят Господа, ненавидят небо, ненавидят Слово, ненавидят Церковь и все ее святыни. И они приходят к такой ненависти потому, что у них отнято в том мире господство над другими посредством святынь, которыми они владели в этом мире. И таким образом их состояние из религиозного меняется на совершенно противоположное, то есть атеистическое. Они выглядят как нечто огненное, а их ад как непрерывное пылание. Ведь адский огонь – это не что иное, как похоть властвовать из любви к себе. Эти люди – одни из худших, и их называют дьяволами, а остальных – сатанами. Если вы помните, дьяволы – это вот эти гении, которые находятся в самом глубоком аду, которые влияют на затылочную часть. А сатаны – это те, которые пребывают в самых внешних чувственных удовольствиях, то есть в похотях, в лжи, в убийствах, в заблуждениях, в ненависти на чисто материальном уровне за какие-то там удовольствия телесные. И вот Господь часто человека удерживает в этом самом внешнем зле, чтобы он после смерти был сатаной, а не дьяволом. Потому что сатаны страдают гораздо меньше в своих адах, чем дьяволы в своих гораздо более внутренних и глубоких преисподних. Любовь к господству над всеми остальными посредством святынь церкви, используемых как средство для установления такого господства, полностью закрывает внутреннейшее сущее человеческого сознания. От самых внутренних сущих и до самых внешних сущих сознания, соответственно виду и степени оной любви господствования. Но для того, чтобы пояснить, каким именно образом оное сущее закрываемо бывает, следует сначала сказать о внутренних сущих, принадлежащих человеческому сознанию. То есть Господь, удерживая и закрывая внутреннее духовное сущее от них, прежде всего спасает их самих от более глубокого осквернения. И вот дальше идет механизм, очень описание механизм соотношения внутренних духовных начал, или же человека внутреннего духовного, и внешних начал, или же человека внешнего и телесного. У человека есть сознание духовное, сознание рассудочное, сознание природное и сознание чувственное. Посредством сознания духовного человек пребывает в небе и есть небом в его наималейшей форме. Посредством сознания природного он пребывает в мире и есть миром в его наималейшей форме. Небо в человеке сообщается с миром в нем посредством рассудочного сознания, а с телом посредством чувственного сознания. Поэтому чувственное сущее, восходящее последовательное творение, в сознании должно быть открыто у человека самым первым, сразу же после его рождения. Затем открываемо бывает сознание природное. И если он развивает в себе аналитическое разумение, то у него открывается бывает затем сознание рассудочное. А по мере того, как он стремится к мудрости, то в нем бывает открываемо сознание духовное. И в конце концов, когда человек становится мудрым, Сознание духовное у него тогда как голова, а сознание природное как тело. Тогда как сознание рассудочное служит шее, соединяющей оное тело с головой, а сознание чувственное становится как подошва ног у этого тела. Итак, вот как тут было написано, небо в человеке сообщается с миром в нем посредством рассудочного сознания, а с телом посредством чувственного сущего в сознании. Поэтому чувственное сущее восходящей последовательности творения в сознании должно быть открыто у человека самым первым, сразу же после его рождения. И только после этого бывает открываемо сознание рассудочное. То есть чувственное в человеке насаждаемо через небо в нисходящей последовательности творения. Вот отсюда у младенца появляется, вот когда он в утробе, сердце, легкие, ткани и так далее. Это небо наидствует в самую последнюю природную степень творения, и Господь присваивает это человеку, и у него появляются собственные органические формы его тела. И вот сердце, легкие, они в его чувственном его теле представляют наитие небесное. В идеале младенец должен быть идеально здоровым. Но так как его собственные формы, природные, получаемые от отца, уже искажены злом, одновременно туда наидствуют и ады. И поэтому вот младенцы рождаются с пороками сердца, допустим, там проблемами с легким и остальными генетическими болезнями, как их сейчас называют. Именно по той причине, что как бы встречается два наития – небо и ад. Как я говорил, это не человек еще. Вот младенец родился, он стал потом подростком, вырос и так далее. Это не человек, потому что человеческое, как латинское слово говорит, начинается в рассудочном. И вот пока не пошло образование рассудочного, человека нет. Хотя внешняя чувственная вот эта вот оболочка, она может даже дожить до старости, получить седую бороду, но при этом это будет, что называется, дебил с седой бородой. Бороду со стриги, а мозгов просто нету. То есть борода-то есть, а мозгов нет. И многие, вот вы понаблюдаете, старики эти злобные такие, тупые, все. Это именно потому, что человека там не образовалось. А человек образуется в рассудочном. Причем, если это рассудочное не из религии, это может быть рассудочное, основанное на природоведческих науках и так далее, то там появляется человек-язычник. А для того, чтобы появился полноценный человек, должно быть религиозное основание. Но даже через религиозное основание самой правильной религии появляется человек мертвый. Вот это есть вот эти вот люди, о которых сейчас говорится, в которых любовь к собственному, любовь к чувственному, вот они родились, у них появилась рассудочная, которая возникает путем изучения научности из слова, аналитически они их осмысляют, но они их осмысляют под влиянием вот этого волительного своего собственного, которого одержима любовь собственного и любовью к чувственному. И поэтому этот мертвый человек во всем взирает только к удовлетворению своего чувственного и любви своей судьбе. И вот смотрите, что говорится дальше. У младенцев Господь так располагает все эти уровни сознаний посредством наития невинности с неба, что оные могут быть открываемы. Но у тех, кто с детства воспламенялся похотью властвовать посредством святых сущих церкви, как посредиями, сознание духовное полностью закрывается. И то же самое происходит у них и с рассудочным сознанием. И, наконец, также и с сознанием природным, вплоть до чувственного сознания. Или же, как это говорится на небесах, вплоть до носа. Таким образом, они становятся просто чувственными, и исключительно тупыми и глупыми во всех предметностях духовных, а следовательно и в предметностях рассудочных. но при этом наиболее хитроумными в мирских и таким образом во всех предметностях гражданских. То, что они столь тупы в предметностях духовных, они сами не ведают, потому что в сердце своем они ни во что такое не верят, и потому что считают хитрость благоразумием, а активную злобность мудростью. И тем не менее, все эти люди существенно различаются между собою по роду и степени своего вожделения обладать властью над другими и пользоваться ею, а также по роду и степени убежденности в том, что они святы, и потому, какие блага и истинные слова они оскверняют. Вот тут я хочу вернуться к началу. Смотрите, говорится, когда о младенцах, то мы о чем думаем? О младенцах природных, да? Вот этот вот как бы скопище чувственных агонел. Но смотрите, вот такая одна деталь, что если у тех, кто с детства воспламеняется похотью властвовать посредством святых сущих церкви, ну дети, какие бы они ни были, они с детства не могут воспламеняться желанием властвовать. У них еще, они к этому и не допущены. У них еще нет образования. То есть, значит, тут говорится о детстве человека, который рождается в рассудочном. О тех процессах, которые происходят в рассудочном. И это сразу все переставляет на другие места. Потому что, когда человек, мыслящий природно, читает слово, он думает, что слово описывает все, что связано с чисто внешним, природным. Природным социальным, природным телесным, природным мыслительным. Ничего подобного. Вот как это в свое время показал Хайат, первопроходец в этом, когда латинское слово говорит о вещах вроде бы социальных, там, нациях, народах, истории, государств, церкви, она имеет в виду на самом деле процессы, происходящие во внутреннем рассудочного христианина церкви. И даже не столько внутреннем рассудочного христианина старой церкви, сколько внутреннем рассудочном христианина новой церкви. Потому что о христианине старой церкви говорило слово Ветхого Завета. Вот в нем под вот этим народом израильским и так далее описывалась будущая христианская церковь. В более внутреннем оно описывало церковь уже подлинную, Господню, которая будет установлена после второго пришествия. Но латинское слово, оно описывает там историю израильской церкви, историю европейских народов. Оно говорит о процессах, происходящих в рассудочном сознании человека новой церкви. И именно в новой церкви всякий человек сначала рождается мертвым человеком, в рассудочном. Вот с самого детства воспламеняется любовью к властвованию над другими. Почему? Потому что вот есть люди более внутренние, более внешние в новой церкви, которые читают мало, которые обладают самыми общими представлениями, и которые живут чувственно. Вот они ходят, они рассуждают о небе. Вот они любят посидеть и поговорить, вот как нам в небе будет хорошо. И они говорят, что они такие духовные, что они все, но на самом деле они чисто чувственные. Они небо воспринимают чисто чувственно. Вот я на таких насмотрелся, особенно в Штатах. И они, поскольку не борются со злами, как с грехами против Господа, они могут рассуждать об ангелах и тут же заниматься прелюбодеяниями, воровством, завистью, злобой, осквернением всего, так сказать, чужих репутаций, как я это наблюдал. И их рассуждения, они, в общем-то, по-детски, они еще ребенки вот эти вот, потому что у них рассудочного практически нет. Но вот те, которых ребенок родился в рассудочном, это те, которые уже знают боль глубже, и которые уже знают и начинают в себе внешние вот эти вот похоти как бы маскировать. Они уже не проявляются так у них внешне, но только для того, что они хотят внутренне, через любое господство не особе, захватить в церкви все внутреннее. Они хотят стать святыми новой церкви. Они хотят управлять другими, они хотят им рассказывать, какие они духовные, какие они небесные. Но пока в них не открыто сообщение с человеком внутренним, который в них принадлежит единому Господу, и с небом в них, все их рассуждения, они не лишены вот этой возможности осквернения самого внутреннего святыни. Да, они оскверняют внешние святыни, потому что они пробуют подчинить себе других и подчиняют через вот эти вот святыни церкви, но они не могут погубить себя так, как могут погубить те, в которых, вот о которых мы рассказывали, которые уже жили по заповедям, уже обрели соединение с духовным небом, но потом позавидовали. Вот самые внешние из них гибнут тем, что они возвращаются ко злу. Но есть те, которые не возвращаются. А вот этих уже подстерегает другая опасность, о которой мы говорили, которая ждет даже ангелов духовных, которые решили стать небесными ангелами. То есть, когда они хотят принимать, найти от Господа не через благолюбие и новую волю, формируемую через это благолюбие, а хотят принимать через собственное волительное, которое в них уже усыплено полностью. Но чтобы принимать через это собственное, им нужно разбудить это волительное. И вот они, его разбудив, обрушиваются в преисподнюю. И это участь не только людей в новой церкви, но это участь даже ангелов, пребывающих в полностью духовных небесах. Даже не в небесах новой церкви, которая духовно-природна, а в подлинных духовных небесах. Вот. И тут поэтому и говорится, что все отличаются по роду и степени убежденности в том, что они святы, и по тому, какие блага и истины в слове они оскверняют. То есть множество ступеней осквернения истинного блага, которое приводит к различным степеням повреждения духа человеческого и, соответственно, глубине и страдания его в преисподних. Вот есть самые внешние сатаны. Сатаны те даже ничего не оскверняют. Они живут вот этом чувственном, и они не могут осквернить, потому что они не имеют к нему доступа. Они в новой церкви на уровне язычников. Но вот те, которые уходят глубже, они приобретают возможность осквернять все более и более внутренние и глубокие истинности, и, соответственно, приходить в гораздо более страшное преисподнее. Такого рода осквернители тупы и неразумны в предметностях духовных, но хитры и остры в предметностях мирских, по той причине, что в аду они внутренне составляют одно целое с дьяволами в преисподней из мира иного. И поскольку, как было сказано выше, они исключительно чувственны, и поэтому обретаются исключительно в том, что является их собственным сущим, или же проприум, которая черпает свое наслаждение жизни из нечистых испарений, которые исходят от отходов жизнедеятельности тела и которые поднимаются из вырубленных ям под сортирами, а оные отвратительные испарения вызывают раздражение их раздувание груди, когда их гордость активна, и возбуждение оных вызывает у них наслаждение. То есть они с наслаждением кидаются во все, что относится, вот все вот эти вот брения внешние, начиная от брения за кто будет господствовать в семье, потом кто будет господствовать в городе, вот все эти политические баталии, потом все эти, кто будет господствовать в стране, потом, конечно, страна начинает раздуваться и пытаться захватить господство над целым миром. Это все вот эти вот адские испарения. И вот это все, вот эти побуждения к этому господствованию внешнему, чувство чисто телесному, не через святыни церкви, а через внешними средствами административными, они соответствуют дерьму в выгребных ямах. И вот эти, когда они этим раздуваются, они очень искусны в захвате власти, в пробирании во власть, во владении административными должностями. Почему? Потому что наидствуют те ады, которые соответствуют вот этим самым внешним чувственным желаниям захватывать чисто внешним насилием и административными методами посты и господство в обществе над другими людьми. На самом деле, вот когда мы видим все эти политические борения и так далее, от уровня, я говорю, даже просто в семье, кто будет над кем господствовать, и до уровня империи, сражающихся друг с другом, нужно понимать, что это все воплощение в образности действий, испарений из выгребных ям, то есть гниющего вот этого вот дерьма. И в мире это приводит к дракам, даже на семейном уровне, к бандитизму на политической жизни, допустим, когда там убивают своих соперников, уничтожают их репутацию, это приводит к войнам империи между собой. Но это все именно в мире представительством по соответствиям вот этими испарениями гнилых выгребных ям. То, что таков источник их наслаждения, становится очевидным из их наслаждения после смерти, когда они живут как духи. Ибо тогда больше, чем самые сладкие запахи, они любят зловоние, исходящее от газов из живота и из сортиров, которые для их обоняния более ароматны, чем, скажем, чабрец. Приближение и прикосновение к оным зловониям закрывает внутреннейшее сущее их сознание и открывает там внешнее сущее, относящееся к телу, отчего происходит их сообразительность и хитрость в мирских предметностях и тупость в духовных. То есть, чтобы захватить власть на уровне административном, там, телесном и так далее, они изобретательны исключительно. Человек добрый даже не может понять и ужасается, когда он видит, как они крутятся туда-сюда, как они целые социальные науки разрабатывают, как это захватывать власть. Все психологии, они постоянно эту тему думают, они постоянно в этом, вот, и они хитры, злобны, при этом очень сообразительны. И с ними как бы и бороться невозможно. Знаете, вор обычный вроде бы, как он хитро это делает, как он вовремя сообразит, как надо украсть, как он это использует, всякие средства, эти отмычки и так далее. И все из-за того, чтобы присвоить себе имущество чужих и стремление к чисто чувственному, то есть не желанию служить обществу, а желанию кормиться за его счет. Вот когда посмотришь, что эти воры разрабатывают, какие схемы, вот как он банк грабит, там сидят те, которые продумывают все до мелочей, как обмануть сигнализацию, как опередить полицию. Не то, что вот обычные, которые просто махновцы, да, поехали, стукнуло им поехать ограбить банк. Они взяли там где-то, купили пистолет-пулемет и поехали. Ну и ворвались, крики, шухи, шумы, вопли, шум, пыль, выстрелили в потолок. А в это время уже полиция едет, они пытаются выскочить, а их ловят. А тут нет, хитрые, какие-то схемы придумывают, особенно современные, компьютерные, миллионы уводят. Все потому, что раздувается вот это вот, чем больше у него развивается природное рассудочное из чисто чувственных побуждений к захвату его, тем он становится хитрее, умнее и комбинаторнее на своем уровне. И тем его труднее поймать. И он с точки зрения мирской выглядит как бы гением. Да? Какой гениальный план по ограблению. Какой гениальный план по обману вот, ну, вот эти телефонные мошенники. Вот посмотрите, как они обманывают. Это ж целая схема по психологии и так далее. И обманывают людей вроде бы таких, там, читаешь, какой-нибудь доцент какой-нибудь кафедры, какой-нибудь аналитик, они его обманывают. Почему? Потому что вот в них раздувается это. Но чем больше они в этом совершенствуются, тем тупее и бессмысленнее они становятся в понятиях духовных и небесных. Вот я приведу пример. Помните, был такой Турчинов, его сейчас как бы о нем никто не слышал, но он тогда как политик пошел, и он был в какой-то харизматической общине, чуть ли не пастором. И он как политик, он там очень хитро все это проводил, все свои эти методы и так далее. Но я как-то видал его проповедь, потому что у баптистов каждый должен выступать там с проповедью. И вот он выступал с проповедью, и это было что-то такое совершенно тупое и вообще никакого отношения к религии не имеющее, что просто. Почему? Потому что закрываются вот эти вот
внутреннее сообщение небесами. А почему? Одним словом, любовь к властвованию над святыми предметностями церкви соответствует грязи, а ее наслаждение неописуемому словами зловонию, от которого содрогаются ангелы, отворачиваясь при этом от них, отчего они и лишаются внутреннего наития в их сознании относительно предметностей духовных. Именно такое зловоние исходит и из их адов, когда они открыты, но их держат закрытыми из-за угнетения и периодических обмороков, которые они зловонием этим в мире духов производят. То есть, смотрите, человек получает представление о предметах духовных только путем просветления, наития от Господа через ангела. И ангелы как бы хотят просветлять человека, спасать его. Вот вспомните, что свою собственную жизнь человек получает от злых духов, а ангелы его постоянно от этого зла отвращают. Но когда человек уже в это зло погрузился, как свинья в корыто, и он от него исходит, вот это зловоние, ангелы не могут этого выносить и уходят. И тогда адские духи дают ему всякие хитрости, потому что и у адских духов есть своя эта вот соображалка на эти темы. Но никакого наития в них не остается. И более того, в церкви, ладно, это в политике, там, так далее, в церкви, чем больше такой вот клирик становится хитрым, изворотливым, ползет по административной лестнице, тем тупее он становится в делах духовных. И тем глупее выглядит его проповедь, или когда он пытается разговаривать на эти духовные темы. Но если он уже долез, допустим, до епископства, ему же кажется, что он должен проповедовать, правильно? Но когда он вылазит со своей проповеди, люди на него смотрят, вытаращив глаза. Вот, скажем, пример исторический в General Church, ну, это всеобщей новой церкви. Раньше епископам старались назначать людей, которые прославились в доктринальных исследованиях. Но проблема заключалась в том, что когда они погружались в административное, они начинали терять свое... способность, даже если она до этого у них была очень хорошо развита, соединяться с небом. Вот там был такой епископ де Чармс, при котором произошло это разделение церкви и все. И он, в общем-то, не был тупым в богословских проблемах. Но поскольку он был занят все время вот этими административными и борьба и так далее, то если сравнить его, например, с тем же Альфредом Актоном, который не лез ни в какие административные должности, а стоял в стороне, был как бы просто признанным теологом, но никаких постов не занимал, то вот Альфред Актон стоял на уровень его выше. Это можно даже взять предметы такие мирские, вот ученые, да, вот есть ученый-исследователь, он действительно хороший исследователь, хороший теоретик, а потом его назначают администратором, директором института, вот под него создают этот институт. И он должен заниматься вот этой административной работой. И по большей части он перестает быть ученым и превращается в погонялу. Особенно если он должен отчитываться финансово перед вышестоящими органами. Вот тут яркий пример противоположного такого Нильс Бор. Он, пока он был директором института, и ему давали, ну, у него был такой авторитет, что ему давали деньги, не спрашивая немедленного результата. Он мог сам распоряжаться, кого привезет, кого увезет, кого пригласит, кого нет. И административно его институт не развивался, но там работали люди, которые были фанатами. И их не надо было контролировать, чем он занимается каждый день, какой ему материал подвезут. Это я читал, что у Резенфорда, когда принимали молодого человека в лабораторию, ему получали какой-то участок работы. И если он, сделав свою работу, приходил и спрашивал, что ему делать дальше, его увольняли. Вот тогда Резенфорд, Бор, они на этом деле, вот пока они могли быть одновременно администраторами и при этом выдающимися учеными, развивать исследования. А потом, после Второй мировой войны, когда появилось ядерное оружие, Бор, испугавшись того, что он наделал, потому что он именно способствовал тому, он и Эйнштейн фактически убедили американского президента выделить деньги на этот Манхэттенский проект. Он кинулся в политику. Он пытался как-то, ну, убедить, что это надо прекратить. Он в свое время убеждал Черчилля, даже Рузвельта убедил, что этим надо поделиться со всем миром. Потом Черчилль убедил Рузвельта, что это безумие. И Рузвельт сказал: нет, не будем делиться со всем миром. И он все больше и больше уходил вот в эту политику борьбы за мир. И чем больше он в нее уходил, тем дальше он уходил от исследований. Вот Бор после вот этих, ну, начала 50-х не создал совершенно ничего нового. Да, он ездил, он рассказывал о том, что он сделал до этого, но у него было отнято вот это вот наитие, которое было до этого момента в его сознании, потому что он погрузился в административную деятельность. И это неизбежно. И вот так же и в церкви, когда создается система вот этого администрирования, ну, когда даже действительно выдающийся теолог туда попадает, он со временем, вот эти испарения, потому что все эти административные действия связаны вот с этими испарениями. Но, с другой стороны, кто-то же это должен делать, правильно? Потому что в церкви есть некие внешние такие действия. И если она как организация, кто-то должен следить за этим. Но в идеале следовало бы разработать эту систему так, чтобы и с одной стороны действительно люди, обладающие просветлением, могли влиять на администрацию и следить, чтобы туда не проникали прохиндеи, люди, которые под влиянием вот этих испарений из ада, они могут не быть негодяями в таком чисто, что они там что-то воруют и так далее, но они могут погнаться за вот этим желанием управлять всеми. И тогда они начинают думать, это вот как епископ в нашей уже церкви, мне про него рассказывали, он всех давил как мог, он всех подчинял как мог. Он, у него был сын, он думал, что сын будет его наследником, после него займет. То есть он такого маленького абсолютного монарха превратился. К нему мог прийти священник, положить это вот на стол проповедь, а он ее так скидывал со стола, посмотрел и скидывал. То есть вот сам вот стиль поведения. И Питкин при этом был как бы в результате отстранен. Вот то же самое, он проповеди проводил, все. И он не стремился стать епископом, поэтому они взяли там вот этого Однера, который был гораздо менее из них рассудочно просветлен, чем тот же Питкин, но который им показался идеальным для исполнения административных функций. Но когда такой пробирается, он начинает постепенно все под себя подчинять. Единственное, что он Питкина не мог подчинить, потому что Питкин был спонсором. Пока Питкин был спонсором и следил за его, он себя вел более-менее, так сказать, нормально. А когда Питкин умер, и завещанные деньги перешли под его личное владение, то он совсем отпоясался. Пока его, наконец, не скинули объединившиеся там сын Питкерна и другие священники. И дальше пошло вот все развал и разброд. И дошло до нынешних дней с тем, что мы там сейчас имеем. То есть, поэтому в том мире вот эти вот ады и держат закрытыми. Потому что когда оттуда выходят вот эти вот, ну, запахи, то в мире начинается вот эта вот борьба за административную власть, борьба на уровне политических партий. Вот когда в обществе политическом создана система сдержек и противовесов, то это все как-то, ну, умеряется, вот эти стремления, и не дают раздуваться вот этой любви к захвату власти и подчинению всех других. Он вроде бы и хочет, но его другие сдерживают и тянут там за фала до фрака назад. А когда эти сдержки и противоречия исчезают, и человек становится диктатором, то даже если он пришел изначально с хорошими намерениями, он со временем, вот как есть такая фраза, что любая власть развращает, но абсолютная власть развращает абсолютно. Он превращается уже в такого, что с ним потом не знают, что делать. И он губит и свою страну, и в мире устраивают всякие, если у него достаточно мощная страна. Если страна маленькая, то это просто ее проблема. А если большая страна, то... И даже если вроде бы это... Вот единственное, когда, скажем, диктатором пришел человек, который одержим заботой о благе всего человечества. Но опять же, так как его представление благо всего человечества, его собственное благо, вот как Сталин, к примеру, то он вроде бы и хочет установить, или Ленин, это еще более яркий пример, он вроде бы и хочет установить всеобщую справедливость, но при этом творит такие дела, что разрушает, потому что у каждого человека свое собственное благо. И оно не обязательно должно подчиняться центральному благу. Наоборот, центральный административный аппарат должен учитывать и заботиться о развитии индивидуальных, хороших человеческих побуждений. Тот же бизнесмен, который хочет что-то доброе сделать для общества. А центральный аппарат начинает всех без разбору давить нарогами, стараться у них все забрать. Как бы идея-то хорошая, да? Вот тот произвел материальные ценности, мы сейчас заберем и благодетельствуем людей. В результате получается вот этот типичный велфер, когда благодетельствуют бездельников, а бизнесмену не дают развивать его бизнес. И ему приходится изобретать всякие хитрые средства, чтобы обойти вот это. Иначе они просто уничтожат его бизнес через это. И общество в результате пострадает и будет уничтожено. И в результате эти бездельники тоже будут голодать, но они будут голодать самыми последними. А вроде бы хорошая была идея изначально. Сделать всеобщее, вот человек потерял работу, ему дают какие-то там, ну, возможность прожить, вот, велфер какой-то. Но беда заключается в том, что когда человек садится на этот велфер, очень мало кто потом будет рваться найти себе работу. Наоборот, это страшно развращает. Вот когда человек получил велфер, лег на диван, прошло 5 лет, и все, он теряет всю квалификацию и способность продуктивно работать. Очень мало людей в состоянии сами себя это кнутом гнать или быть одержимыми стремлением к какой-то идее, чтобы этим заниматься. А люди начинают разлагаться от вот этих вот социальных подачек. А при этом выкачивание денег чиновниками на эти социальные. Причем на этом жирует целый класс чиновников. И чем больше велфер, тем больше чиновников, которые ничего не делают, а только занимаются вот этим перекачиванием. Они тоже ленивые, глупые, бездарные. И общество начинает гибнуть. Разлагаться. И вот в этом как бы великий вопрос, как бы организовать и в обществе, и в церкви такое соотношение, чтобы вот эти вот испарения, выходящие из адов, не губили общество, церковь, человечество полностью, что мы, к сожалению, часто наблюдаем. Хорошо, аминь. На этом наше сегодняшнее занятие заканчивается. И если у вас есть вопросы, то давайте обращайтесь с ними. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте завершим наше сегодняшнее занятие молитвой. И даст Бог, встретимся уже в следующий раз. Я, наконец, третье занятие проведу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на наше занятие, сказать всем до свидания. Да пребудет с вами благословение Господа нашего Иисуса Христа. И дай Бог нам встретиться в следующее воскресенье. До свидания.